Он добавил, что традиция мудрости Мексики была разработана сильными людьми в высшем акте альтруизма. Это было намерение спасти нашу существенную свободу, но она работала в течение короткого времени. В той мере, в которой она вплеталась в ритуалы излишнего верования, их создание заканчивалось, становясь агентом фиксации точки сборки того общества. Эти работы – огромные концентрации намерения, но знания, которые они держат, нечиста, оно смешано с личной важностью их создателей, и только оно стоит затрат, чтобы фокусировать его через выслеживание. Пирамиды, особенно могущественные ловцы внимания. Они могут быстро приводить нас к состояниям умственной тишины, но они также могут быть против нас. Есть причина, по которой предпочтительно воздерживаться от их посещения, нежели рисковать без защиты во владениях древних видящих. Учитывая мои нездоровые склонности, Дон Хуан даже запретил мне ходить в музеи или в археологические места для моего же блага. Он сказал, что только в компании мага эти места являются безопасными. Однажды, бродя по развалинам Тулы, я имел действительно неприятный опыт и начал понимать, что он был прав. «Что случилось с тобой?» – спросил я его. «Что-то сильно испугало меня», – ответил он. «Я увидел, что пирамиды испускали огромные поля энергии, волнообразные, как безграничное море, которое полностью обертывало посетителей. Очень приятное состояние для некоторых магов, но не для нас». Я спросил его, связано ли это явление только с мексиканскими пирамидами, или оно также представлено в других частях мира. Он ответил, что твердость не является чем-то местным, она общая. Она везде, где требуется, чтобы существовало осознание. Но на Земле только человеческое общество инвестирует значительную часть своей энергии в создание символических объектов, непрагматичных, исключительная цель которых состоит в том, чтобы производить состояние внимания. Фактически, если бы они не были экстраординарными аккумуляторами энергии, эти объекты и памятники не существовали бы. Они находятся в этом мире, но они не отсюда. Они – агенты другой стороны, антенны второго внимания. Их проектирование и строительство во всех широтах и во все времена происходило под личным руководством неорганических существ. В качестве доказательства он рассказал, что однажды, во время путешествия через Италию, он пошел, чтобы посмотреть известную скульптуру. Едва приблизившись, я был захвачен ее красотой. Я заметил, что те, кто подошли туда, могли только проектировать свои чувства к образу. Эмоциональный климат был настолько силен, что для меня не было трудно заметить, что эти чувства удлинили путь волокон к тени, которая вибрировала позади скульптуры. Видимо, я не был единственным, кто понял явление. Там был турист, который понял, что был атакован. Он взял камень и бросил его в статую. Я зааплодировал. Эти вещи – центры фиксации человечества. Они обуславливают внимание, они связывают его. Я заметил, что очень жалко, что наиболее великолепные создания людей фактически являлись средством для их фиксации. Карлос ответил, что я смотрю на вещи другим способом. Он утверждал, что проблема не в тех памятниках, не в намерении, которое дало им существование, и даже не в неорганических существах, которые используют их как ловушки, а в нас непосредственно. Эти работы принадлежат другой возможности внимания. Они имеют способность перемещать точку сборки, и это дает отдых нашей фиксации. Но нет ничего более навязчивого, чем второе внимание, и питание его безграничным энтузиазмом может поместить нас в состояние полного энергетического подчинения. Однако это не подразумевает, что нет возможности бороться с этими местами. Есть два пути, посредством которых мы можем противодействовать грузу их намерения, уйти в сторону от них или культивировать безупречность. Воин способен выйти невредимым из любой мыслимой ситуации. Когда мы сокращаем связи с нашей человеческой формой, что-нибудь внешнее уже не может затронуть нас. Тогда памятники древней Мексики раскрываются во всем их блеске и, в то же самое время, они попадают в их истинное место, место безмолвного понимания. Утверждение Нагваля в последующие после нашей первой встречи месяца я оказывал Карлосу помощь на его конференциях и читал его книги. Прошло немного времени, и магия его учения начала привлекать меня собственной силой. В этой ситуации я столкнулся с дилеммой, через которую, я предполагаю, проходит каждый изучающий магию. С одной стороны, я мог анализировать странные идеи магов в свете академического знания, ассимилируя только то, что я мог понять и проверить. С другой, всегда была возможность принять слова Карлоса буквально, временно отвергая мои предубеждения до тех пор, пока я не смогу проверить это на собственном опыте. Когда я сообщил ему о моей дилемме, он был счастлив, сказал мне, что эти два варианта, о которых я думал, имеют важную общую точку, практику. Так что не имеет значения, какой из них я буду предпочитать всякий раз, если я буду несгибаемым в моих намерениях. Я попросил у него дополнительное объяснение, чтобы лучше усвоить его постулаты, но он прервал мои слова жестом. «Воин не закапывается в знания», — сказал он мне. «Он не занимается расспросами, он не сдается чувству непонимания. Когда он хочет знать что-то, он испытывает это». Я попросил его обратить внимание, что слово «опыт» имеет различное значение в зависимости от того, кто произносит его. Для него это был способ столкновения с жизнью, а для меня — потребность понимать явления на интеллектуальном уровне. Я заметил, что Карлос подавил ироническую улыбку. Очень любезным тоном он объяснил мне, что знания и упражнения магов не трудны для понимания и самостоятельной практики. Причина того, что они кажутся сумасшедшими, это тот факт, что они были разработаны чужой культурой и для людей с другим пониманием мира. Он приписывал мое изначальное недоверие моему рационалистическому воспитанию, а не какому-либо препятствию энергетического порядка. Он добавил, что современная наука не способна проникнуть в учение толтеков потому, что она не имеет соответствующей методологии, а не потому, что принципам мага и ученого свойственна внутренняя несовместимость. Несмотря на все свои добрые намерения, эти исследователи не способны переместить свои точки сборки. В этом случае как они могут понять то, о чем говорят маги? Недостаток энергии – серьезный барьер между обычным человеком и магом, потому что без необходимой силы подтверждения явления магии невозможно. Это, как будто два человека пытаются общаться на различных языках. Вообще, маги проигрывают в этой области общения. В старые времена людям угрожали потери их души, если они будут слушать мага. Сегодня современному человеку говорят, что его видение ненаучно. Правда в другом. Практика принципов воина далека от того, чтобы нанести вред нашей умственной ясности, и она дает ценные инструменты для управления знанием. Эти принципы, будучи направлены на достижение энергии, широко используют два научных подхода – опыт и проверку. В противоположность тому, что думают многие, необходимость подтверждения не исключительно для западной культуры. Это также императив в традиции толтеков. Нагвализм, как идеологическая система, базируется не на догмах, а на личном опыте поколений практиков. Было бы абсурдно полагать, что все эти люди в течение тысяч лет доверяли простым небылицам. Поскольку его отправная точка – эксперимент, следует сказать, что нагвализм – не форма веры, а наука. Это утверждение было слишком трудно для моего понимания. Некоторые темы в учении Карлоса имели бесспорную практическую ценность. Например, его постоянные советы контролировать личную важность, иметь ясное видение преимущества жить сейчас и принимать стратегические принципы пути воина. Однако другие пункты его бесед были за пределами моей способности понимания. Я не мог принять, чтобы в пространстве, параллельном этому миру, могла существовать вселенная с законами, которые не имеют какое-либо отношение к нашей ежедневной логике, заселенная сознающими субъектами, которые не могут воспринимать мои чувства. Видимо, из-за выражения моего лица Карлос заметил, что я не могу полностью согласиться с его словами, поэтому он добавил, для тебя, подтвердить состоит в том, чтобы объяснить, в то время как для магов это состоит в том, чтобы засвидетельствовать неописуемое, не прибегая к умственным уловкам. Ты полагаешь, что досягаемость твоих чувств – истинный предел Вселенной, но ты не останавливаешься, чтобы подумать, что твои чувства очень плохо тренированы. Я не приглашаю тебя верить, а приглашаю видеть, и я уверяю тебя, что видение является достаточным доказательством всего того, что я тебе говорю. Однако я не могу засвидетельствовать энергетическую сущность мира для тебя. Это должно быть сделано непосредственно тобой. Ищи в своих врожденных потенциальных возможностях способ выполнить это. То, что отличает видящего от современного ученого, для первого ставка в игре, его собственная жизнь, в то время как для второго, единственное, что он теряет, если что-то выходит плохо в его исследованиях, это его время. Методы обоих отличны, но одинаково строги. Маг не может быть удовлетворен, если он не проверит изнутри те истории, которые ему рассказали. Так же, как есть степени и уровни в научном обучении, ученик магии сразу обнаруживает, что есть некие очень определенные этапы в увеличении его восприятия, и он не отдыхает, пока не достигнет их, или погибнет в рвении. Так что как метод исследования, нагвализм полностью надежен. Мой учитель показал мне, что эмблемой новых видящих является их способность синтеза, они – абстрактные маги. Карлос сделал акцент на термине, подчеркивая каждый слог. Фактически, их подход более строг, чем научный подход, потому что видящие атакуют предмет колоссального значения, который человек науки даже не смеет назвать. Проверку нашей интерпретации реальности согласия, в котором мы живем. На этом основании ты можешь понять, что магия – самый лучший союзник формальной мысли. Когда-нибудь будет возможно сломать лед, и наука обнаружит, что она имеет большое сходство с нагвализмом, страсть к правде. Тогда оба метода исследования обменяются рукопожатиями и перестанут быть антагонистическими. Они объединятся в намерении проникнуть в тайну. Пока мы прощались, я сказал Карлосу, что его слова противоположны видению, которое имеет большинство людей о предмете магии. Он пожал плечами и спросил, и что это значит? Возвращение к сущности. Через некоторое время я стал замечать результаты практики учения Карлоса. То, что вначале было недоверием, скоро стало удивлением от проверки состояния сознания, которые были вне моих мыслительных параметров. Внезапно я был охвачен потребностью понимания, но не разумом, а всем своим телом. Пришел момент, когда основы моей повседневности разрушились, и для меня стало очевидно, что восприятие магов содержит необъятное количество опытов, о которых я раньше не имел даже малейшего представления. В течение всего этого процесса я прошел через острый кризис идентичности, в который я вводил себя время от времени как смелый и беспристрастный исследователь, а в другие времена, как воплощение умственного сопротивления. Я понимал, что эти эмоциональные волны имели отношение к беседам с Карлосом. После того, как я его слушал, недели проходили в лихорадочной деятельности, попытках сновидеть и практиковать всю технику, о которой я услышал или прочитал. Но постепенно мой начальный энтузиазм стал остывать, и я возвратился к неудобному чувству непонимания. В хаосе новых ощущений, которые начали насыщать меня, я обнаружил, что остается только один бастион – разум. Более чем когда-либо я пытался убедить себя, что, в конечном счете, только учение, которое возможно объяснить, может быть верным. Несмотря на то, что Карлос предупреждал меня о том, что разум, может быть, обманут, я был согласен допустить это только, если я был свидетелем какого-нибудь потрясающего акта, который действительно бросал вызов естественным законам. Тем утром у нас была встреча в ресторане перед гостиницей, где он остановился. Мы были фактически одни в помещении, кроме чистильщика сапог, который клевал носом в углу, и официанта, который смотрел на нас со скукой. Считая, что это был подходящий момент, я спросил, «Ты можешь продемонстрировать мне свое учение некоторым актом силы?» Он посмотрел на меня с удивлением, как бы ожидая что угодно, но не это, и ответил мне с задержкой на несколько секунд. «К несчастью», — сказал он мне, — «я не могу продемонстрировать ничего твоему разуму». Он слишком делающий, чтобы утверждать, на Гвалю необходимо иметь свободную энергию, и единственный источник для этого, который я знаю, — безукоризненность. В мире энергии все имеют свою цену. Так что это зависит от тебя. Я не могу заставить молчать твой разум, но ты можешь сделать это, подтвердив то, о чем я тебе говорю. Я спросил его, что я могу сделать с сомнениями, которые неизбежно возникают у меня. Он ответил, неуверенность, естественное состояние жертвы. С другой стороны, доверие и смелость характерны для грабителей. Принимай решение. Главное, то, что ты понимаешь, что нет чего-нибудь подобного учению Кастанеды. Я только пробую быть прямым и действовать из моей тишины. Этот способ действия я рекомендую и тебе, потому что он покончит с безумием. Я не такой могущественный Нагваль, как Дон Хуан, и я также не твой бенефактор. Но я действительно был свидетелем действий, которые оставили бы тебя немым от удивления, и я не имею никаких проблем с тем, чтобы рассказать тебе об этом. Только эти истории не скажут тебе ничего, если ты не снимешь свою защиту и не позволишь им проникнуть в тебя. Если ты хочешь проверить истории силы, ты должен открыться, чтобы испытать их. Не ограждай себя в интерпретациях, потому что, несмотря на все наши познания, как обычные люди, мы знаем очень немного о мире. Ты, как и любой другой ученик магии, имеешь огромное поле для тренировок. Например, твои эмоциональные подъемы и спады, твои дренажи энергии. Закрой их, и ты будешь видеть, как изменяются вещи. Те 8 часов, которые ты тратишь каждую ночь, как растение, не замечая чего-либо. Исследуй их, бери контроль и найди смелость свидетельствовать. Если ты объяснишь тайны своего сна, ты закончишь тем, что будешь видеть то, что вижу я, и не будет больше сомнений в твоем разуме. Мы замолчали на мгновение, пока нам подавали наши заказы. Карлос прервал тишину. Помни, сомнения — шум нашего мыслительного процесса. Что-то не очень глубокое. Я ответил ему, что, согласно тому, что я узнал на моем жизненном пути, сомнения — основа всякого истинного знания. У него была другая теория. Мы проводим так много времени, накапливая хлам, что очень трудно принять что-то новое. Мы готовы тратить годы жизни, заполняя формуляры или беседуя с друзьями. Но если кто-то говорит нам, что мир уникален и полон магии, мы чувствуем недоверие, и мы бежим, чтобы найти убежище в нашем каталоге предвзятых идей. С другой стороны, хищник борется всю свою жизнь, чтобы совершенствовать свои методы охоты, поддерживает в постоянной готовности свое чувство возможности и не позволяет ошеломить себя внешностью вещей. Он осторожный и терпеливый. Он знает, что его жертва может выпрыгнуть из любых зарослей кустарника, и что малейшее колебание может стать различием между продолжением жизни или гибелью. Он не загружает себя сомнениями. Воин, охотник, а не циничный оппортунист. Или он принимает вызов знания полностью, совсем, что она включает, или его собственные достижения приведут его к тому, чтобы возвратиться к более ужасному состоянию, чем у обычного человека. Я почувствовал, что его слова содержали скрытый упрек. Я хотел оправдаться, но он прервал меня. Очевидно, ты практикуешь. В таких обстоятельствах твой разум беспокоится, но болезненная сторона твоего беспокойства исчезнет, как только ты признаешь, что-то, что тебя волнует, является внедренным сомнением. Как все мы, ты был обучен принимать всю информацию, которую ты получаешь, через фильтр разума. Ты напоминаешь мне собаку, которая жила в приюте для стариков. Когда кто-то из сострадания бросал ей крохи, она становилась настолько возбужденной, что не могла наслаждаться этим спокойно. Ты похож на нее. Ты настолько благодарен нашей науке, что ты думаешь, что ты ей должен что-то, и поэтому не можешь быть неверным ей. Ты не осмеливаешься мечтать, ты не можешь наслаждаться магической стороной мира. Ты обратил внимание на слишком обманчивый параметр для своих проверок – разум. То, что я предлагаю – заменить этот критерий на другой, более заслуживающий доверия и, Прежде всего, намного шире, здравый смысл. Я уже объяснял тебе, что маги устанавливают радикальное различие между обоими понятиями. Для того, чтобы ты понял это лучше, подумаем, например, о всемирной истории. Большая часть ее была сделана очень разумными людьми, которые, однако, смели бросать вызов здравому смыслу, и они были против того, что казалось разумным в тот момент. Если ты уйдешь за пределы нашего мира, ты будешь видеть, что это то же самое. Вселенная не является разумной, но в ней можно столкнуться с энергией и здравым смыслом. Когда ты узнаешь, как использовать это, тогда ты поймешь это основным способом, без слов. Кто нуждается в словах, если можно быть свидетелем? Я соглашусь с тобой, что, с повседневной точки зрения, концепции магии бессмыслицы. Но есть глубинное измерение в нашем сознании, туда не приходят жалобы разума, и воин не отдыхает, пока не обнаружит это. Однажды попав туда, он обнаруживает, что сам разум, когда он функционирует с несгибаемой строгостью и в своей полноте, автоматически приводит к магии, потому что сущность разума – умеренность, холодность, не сострадание. Однажды овладев разумом и не поддаваясь тому, чтобы быть управляемым им, маг может попытаться произнести чудесную речь, помещая в слова непостижимую загадку существования. Но это такое трудное искусство, что к нему можно приблизиться, только имея большой излишек энергии. Быть воином – бесконечная борьба за то, чтобы быть безупречным. Уловка магов – то, что они знают, что та же самая энергия, которую мы вкладываем в порабощение себя, может быть тем, что освобождает нас. Мы только должны повторно направить ее, и истории силы начнут происходить перед нашими глазами. Поэтому, не борись против своей неуверенности, иди вместе с ней, используй ее как стимул для проверки и приспособь на службу своих энергетических интересов. Проверяй все, и не позволяй, чтобы истории силы остались в области мифа. Договаривайся интимно с сознанием, но договаривайся как воин, а не как раб разума. Он указал на местную девушку, которая шла по улице, неся ребенка приблизительно 9-месячного возраста, привязанного к ее спине. Лицо ребенка излучало ненасытное любопытство, которое лилось из его черных и круглых глаз, подобных маленьким зеркалам из обсидиана, жадно смотрящих на все. Карлос продолжал: «Обязательство воина перед духом состоит в возвращении к нашей первоначальной природе. Это договор, который все мы заключаем вследствие того простого факта, что мы были рождены. Импульс быть свидетелем всего рождается вместе с человеком, но он жестоко калечится с первых лет, так что нам необходимо открывать его снова. Ты должен очистить свой интерес от всех предрассудков и возвратиться к чистому любопытству того мальчика. Воин вынужден проверить все знание, которое приходит в его дверь, испытать его в принципе. Не имеет значения, откуда оно произошло. Воин должен иметь необходимую проницательность, чтобы отобрать полезное. Я должен также применять эту проницательность к пути, который вы проповедуете. Он, казалось, был обеспокоен моим вопросом и ответил мне настойчивым тоном: «Я уже сказал тебе, что нет пути Кастанеды, как нет пути Будды, и нет пути Иисуса Христа. Разве ты не понял, что нет необходимости в преподавателях? Я не продавец товара, и меня не интересует, соглашаешься ли ты со мной. Я только указываю тебе направление, из-за простой безличной привязанности. Иди и проверь, если это именно то, что ты хочешь. В противном случае оставь себе сомнения». В момент прощания Карлос сказал мне: «Ты не должен обращать слишком большое внимание на свое беспокойство. Оно является симптоматическим. Что-то в твоем внутреннем интерьере сдается, и это нормально, что твоя человеческая форма защищается. Очень скоро общение с Нагвалем вызовет беспокойство в твоих штанах, и тогда ты будешь как никогда нуждаться в своем здравом смысле. Возможно, ты будешь сожалеть, что просил тот знак. Я верю, потому что я хочу, мне трудно писать о таком персональном вопросе, как проверка постулатов магии. Быть способным согласиться с ними – это не вопрос получения последовательных объяснений, а вопрос вовлечения в некоторые минимальные практические договоренности, чтобы, начиная оттуда, строить новую форму согласия. Элементы этого нового языка, истинного языка диалога воинов, основаны не на обычных причинах, а на наличии у нас энергии. Как мне объяснил Карлос, обсуждение такой иррациональной темы, как движение точки сборки, может быть сделано только через приложение силы. Поскольку все попытки объяснить нам что-нибудь являются только продуктом фиксации этой точки в определенном положении, то нет другого способа подтвердить ее движение, кроме того, чтобы перемещать ее непосредственно самому и наблюдать то, что происходит. Столкнувшись с подавляющей логикой его аргументов, я спросил, это подразумевает, что нет возможности проверить утверждения магов извне. Напротив, ответил он, эффекты силы можно заметить только извне, потому что, увидев однажды течение внимания, мы прекращаем быть жесткими и изолированными. И мы растворяемся в мире, который окружает нас. По этой причине видящие говорят, что тайна мира не внутри, а снаружи. Или, говоря в других терминах, решение не является умственным, оно является практическим. Я спросил его, что может быть практического в такой, неопределенной теме, как движение точки сборки. Он возразил, что движение точки сборки является чем-то неопределенным для меня, потому что я не имею добровольного контроля моих состояний сознания. Он привел пример, что умение читать и писать может казаться чем-то незначительным для дикаря, но, в конце концов, становится жизненной потребностью для цивилизованного человека. Он утверждал, что этот пример является бледным изображением такой крайне необходимой вещи для мага, как контроль точки сборки. Я хотел знать, как это возможно, чтобы тема такой важности проходила незаметно в жизни огромного большинства людей. Он ответил, что движение точки сборки – что-то настолько естественное и, в то же самое время, столь сложное, как разговор или мышление. Если нас никогда не учат, как это делать, мы никогда и не делаем это. Он уверил, что ключ к тому, чтобы найти или потерять экстраординарные достижения магии, находится в согласии. Чтобы проверять факты, сначала необходимо договориться об их значениях. Плохо то, что для большинства людей, для того чтобы согласиться, необходимо быть жестким, а не находиться вне официального описания. Мы должны иметь сильное желание, чтобы осмелиться исследовать другие области согласия. Маги проверили, что есть два способа соглашаться. Первый – коллективное согласие. Оно начинается от разума и может унести тебя очень далеко, но неизбежно закончится парадоксом. Второй – согласие, вызванное движением точки сборки. Оно может быть подтверждено только теми, кто попадает в подобные обстоятельства. Согласие, основанное на личном опыте, имеет преимущество перед всем тем, что основано на объяснениях, потому что жизненный опыт полон чувств сам по себе. С другой стороны, разум работает только посредством сравнений, положительное или отрицательное, правда или ложь и так далее. Первый эффект проникновения в согласие магов состоит в том, что та двойственность, которую мы всегда принимали как что-то очевидное, прекращает действовать. Это вначале приводит разум в крайнее замешательство. Со временем маги узнают, что в мире, где нет твердых объектов, а существа текут среди разнообразных состояний сознания, не имеет смысла пробовать отделить правду от лжи. Дон Хуан говорил, что правда, подобно главному камню здания, и разумный человек не должен пытаться передвигать его. Когда мы сдаемся определениям, мы задерживаем энергию. Эта тенденция – наложение чужеродного разума, и необходимо положить ей конец. Дон Хуан назвал замену согласия разума на опыт, верить, не веря. Для магов это полный пересмотр понятия подтверждения. Они ищут не определения, а результаты. Если практика способна поднять наш уровень осознания, какое имеет значение, как мы объясняем это себе? Средства, которые приводят нас к тому, чтобы действовать для экономии и увеличения нашей энергии, не имеют никакой важности, потому что однажды, овладев нашей совокупностью, мы вступим в новую область внимания, где мы больше не заботимся о понятиях, и вещи доказываются сами собой.